Короче, есть такая тема.
Знаете, вот есть такая тема.
Тут есть такая тема.
Короче, есть такая тема.
Есть такая тема. И мы ее обсудим. Всем привет, друзья. Есть такая тема на канале Тифлоинфо. Олег Шевкун у микрофона. Сейчас у нас международная такая история. Люди из разных стран, люди, которые находятся в разных странах. Причем далеко не всегда страна нашего пребывания соответствует нашей первоначальной стране. Такое время. Валентина Бутенко с нами сегодня. Валентина, добрый день и добро пожаловать в эфир. Валентина, вы с нами? По-моему, сейчас посмотрим дальше. Елена Левина. Елена, добрый день.
Здравствуйте.
Елена, представьтесь, пожалуйста, и чуть-чуть погромче. Я понимаю, что сегодня у нас сложности, но вот чуть-чуть погромче. Да.
Я работаю, кстати, совсем недавно. Я работаю координатором, занимаюсь помощью людям, приехавшим из Украины в Германию в связи с войной. И это координационный штаб находится в обществе слепых Германии в Берлине.
Так а вы приехали как раз вот этим заниматься, или вы приехали в Германию?
Нет, я живу уже давно в Германии, но когда
началась война,
чудовищная война, да, и я сразу начала очень много волонтерить и заниматься беженцами. И вот на меня вышли из общества слепых и предложили такую деятельность в качестве координатора. Я не говорю по-украински, но я понимаю украинский и, соответственно, говорю по-русски, по-немецки, немножко по-английски.
Мы сегодня будем говорить об обществе слепых Германии, мы будем говорить о координации усилий разных стран по помощи Украине, по помощи незрячим, слабовидящим украинцам в военной ситуации во время войны вот сейчас. А давайте мы все-таки... Валентина Бутенко. Валентина у нас сегодня в такой тоже сложной ситуации. Она очень... Я очень рад, что она согласилась выйти с нами сегодня на связь. Вот, слышите ли вы нас, Валентина? Нету Валентины
пока. Хорошо слышу.
О, все, ура! Вот прямо вот хорошо. Валентина, немножко, несколько слов о вас, хотя вас многие знают, я думаю, что сейчас будут и приветствовать и так далее. Расскажите немножко о себе.
Я директор Центра реабилитации незрячих в Харькове, право выбора, и в июле этого года нам бы уже было 20 лет. К сожалению, не знаю, сможем ли мы это отпраздновать, нашу дату нашего рождения, такую серьезную. И с первых дней войны наше правление приняло решение о том, что мы должны организовать штаб гуманитарной помощи незрячим людям в Харькове. Но сложилось так, что не только незрячим пришлось помогать, но и тем людям с инвалидностью, которые оказались в тяжелых жизненных обстоятельствах в связи с военными действиями. Мы помогали эвакуировать Харьковскую школу для слепых имени Короленко, потому что с первых дней войны мы начали помогать. Там оказались дети, которых не успели забрать родители. И школа пострадала буквально через несколько дней от начала войны. Рядом при обстреле пострадало здание очень сильно. Выбило окна, выбило двери и повредила крышу. Слава богу, дети были в это время в подвале в столовой. И там были собраны дети на эвакуацию, и другие семьи незрячие были собраны на эвакуацию. И слава богу, что они были в подвале. Практически они отделались испугом и мелкими царапинами. Только больше пострадал директор Александр Николаевич Белоусов, который был на первом этаже в своем кабинете. Как раз его легко ранило в голову осколками. Но, слава богу, он не покинул свой пост. И на следующее утро мы уже эвакуировали. Тогда была очень сложная ситуация. Эвакуационные поезда, к ним невозможно было прорваться. Мы проводили детей и их семьи с нацполицией, с теробороной, с автоматами шли люди, чтобы мы могли провести незрячих в вагоны. И они смогли эвакуироваться. И удачно эвакуироваться в Польшу.
Сейчас, подождите, я вас перебью. Значит, тут проблема вот в чем. У нас с вами, насколько я понимаю, не так много времени, потому что вы должны будете нас покинуть. У нас есть еще один участник, Игорь Кушнир. Я хотя бы сейчас его представлю, хорошо? Потому что мне иначе получается, что сидит человек и думает. Да, Игорь Кушнир из Киева. Игорь, добрый день и добро пожаловать в эфир.
Всем здравствуйте. Меня Игорь зовут. Я размовляю и украинскую, и говорю на русском, и понимаю английский,
кстати,
и немного
даже хотите,
немецкий.
Если хотите, можно и по-украински, потому что нас, в частности, смотрят в группе «Світло для прозрения». Это украиноязычная группа. И
я думаю, что по ходу разберемся.
По ходу разберемся. А, Игорь, Елена, ничего, если мы дадим сейчас, в начале выпуска, несколько больше времени Валентине, просто понимая, что она с нами сегодня ненадолго.
Конечно, безусловно.
Хорошо. Конечно. Я вот сижу, и я просто хочу, чтобы вы это озвучили, потому что это важно. Значит, то есть вот как это происходит? Значит, эвакуация, вообще, в принципе, привести большую группу незрячих людей, особенно когда вот непонятно, да, что вокруг происходит, когда ситуация сложная. Это все непросто. Вы сейчас сказали вещь, которую, ну, я просто хочу донести до наших слушателей. Я думаю, что лучше вас никто не донесет. То есть это вот группа школьников, я правильно понимаю, там и тотальники,
да.
Которые держатся друг за друга, потому что вообще непонятно что. И эту группу надо провести, наверное, и учителя тоже, и зрячие, и незрячие есть.
Там были и учителя, и родственники, и еще там собрались выпускники школы, которые оказались в этот момент в Харькове, даже из других городов. То есть это была молодежь, ребята уже, которые студенты, и сопровождение было, но это было очень тяжело пройти, потому что в группе пытались присоединиться мамы с грудными детьми.
А что делать в этой ситуации? То есть вот в группе пытались присоединиться мамы с грудными детьми.
Вы знаете, мы их брали. И люди ехали стоя в коридорах, потому что мест не было. Александр Николаевич тоже стоял в коридоре. С ним ехала и его семья, потому что он не хотел выезжать из Харькова, но семья поставила условие, что если он не поедет, то и они окажутся. Потому что он все время, пока вот были обстрелы, он находился вместе с детьми. Поэтому очень сложно. Следующим этапом нашей эвакуации было общежитие для незрячих у нас на Коцюбинского, где они централизованно многие проживали, и два автобуса мы организовали, которые смогли вывести людей до Львова, а после Львова на Польшу. Это был очень сложный этап эвакуации, потому что еще не было принято положение о пересечении границы в Украине лицами призывного возраста и пересечения людей с инвалидностью разных групп. Поэтому у нас был и возврат с границы, нас не пропустили, когда мужчинам незрячим, тотально незрячим не разрешили идти по пешеходной дорожке, было указание только дети и женщины, а мужчины не каким образом не могли пройти, и нам пришлось автобус возвращать во Львов и обращаться к правительству, обращаться к прикордонной службе, и потому что пограничники очень некорректно поступили, когда мы говорили, хорошо, ну проведите как-то, ну как можно, потому что было более 100 человек, и всего было 4 сопровождающих, и среди них 2 водителя призывного возраста автобусов.
И было непонятно, как им выйти.
Мы просили, да? Проведите пограничники, проведите вы. Нет, пусть идут, пусть там кто-то вначале кричит, а они пусть на голос идут. 2 польских автобуса наших партнеров фонда «Ариари» ждали на польской стороне на границе, и они должны были целенаправленно развозить в разные места людей, и когда прошли, это было уже 3 часа ночи, потому что очень долго держали, проверяли документы на границе, и люди сели как попало в автобусы, в общем, поехали кто куда, потом пришлось очень сложно разбираться. Но, слава богу, после принятия положения о пересечении границы намного все изменилось.
Подожди, и а сколько времени четко понадобилось? Когда это положение было принято? Потому что действительно вопрос серьезный.
Оно было
насколько
принято
быстро
буквально
его решили?
В течение 10 дней, потому что сразу пошла резкая такая реакция на эти события. Не только наши группы пострадали, незрячих людей, но и люди на креслах колесных и другие люди с другими видами инвалидности. Их возвращали с границы, высаживали с автобусов на границе. Это было время холодное, люди позаболели, и пошла информация везде, и на Facebook, и обращение к правительству, и очень быстро было принято это решение, и совсем изменилось отношение пограничников, и изменились условия. И у нас произошла такая вот, знаете, партнерская цепочка, где четко мы в Харькове сажаем на эвакуационные поезда бесплатные, вагоны для людей с инвалидностью, которые едут во Львове, там их встречают наши партнеры, дают отдохнуть ночь. На следующий день у нас очень хорошие партнеры литовские, которые помогают нам пересечь границу на литовских автобусах. Они работают четко, профессионально. Это просто изумительная команда. Мы им низкий поклон. И после этого польская сторона принимает, и уже идет распределение. Но перед тем, как мы готовим группы, мы ищем места, куда люди должны ехать из Польши, потому что Польша сейчас переполнена. Они взяли всех, кого только могли и не могли, делали все возможное. Сейчас уже эвакуируются в Данию, в Голландию, в Бельгию. Вот сейчас семья с незрячей, я не знаю, знает ли Игорь, Ангелина Штанкевская, она едет с семьей в Испанию.
Я сразу скажу, кстати, для тех, кто смотрит нас, некоторое время на экране был только я, потому что сегодня Валентина Антоновна без видео. Я все-таки попросил Елену включить видео, чтобы мне не одному на экране быть. Ну, как-то грустно одному на экране, правда. Елена, спасибо, что ты сделала. А Валентина у нас сегодня в такой ситуации, что без картинки. Мы поговорим еще с другими участниками. Но, Валентина, у меня к вам сразу такой вопрос. А как вообще люди узнают о том, что есть возможность эвакуироваться? Как вот это система выстроена?
Вы знаете, я не могу сказать, как они узнают. Во-первых, мы сразу же объявили о работе нашего штаба на всех наших страничках, на Facebook, Viber, мессенджеры все буквально. И кроме того, наверное, 20 лет работы, оно говорит само за себя, нас все знают и все обращаются за помощью. Дело в том, что мы же не только эвакуацией занимаемся. У нас сейчас 350 человек на обслуживании гуманитарной помощи, лекарства и продукты. Детворы у нас 30 человек. Из них 35 лежачих, которые незрячие и имеют еще дополнительно какие-то нарушения, там перелом шейки бедра или инсульт, или еще что-то. То есть мы вывозили не только незрячих людей, но и людей тяжело больных в состоянии. Вот сейчас у нас несколько человек, которые с очень тяжелыми опорно-двигательными нарушениями находятся в Дании. Они получили замечательную медицинскую поддержку, помощь. Конечно, в эвакуации очень сложно. Я не могу сказать.
Мы к этому
вот
перейдем несколько позже, да, когда до Елены дойдем. Я просто немножко здесь разделю.
Ну, скажите... Елена, наверное, да, свидетель нашей работы. Она просила очень за Вячеслава и Эвелину, и она была свидетелем каждого этапа нашей работы.
Вот я это, думаю, уважаемые, она... уважаемые коллеги, вот это прямо история, которую я хочу рассказать. Значит, семья из Харькова, они связались... Вот вот тут интересно, как мне интересно, насколько это типичная история. Значит, мне позвонила хорошая знакомая из России. Говорит, вот есть семья из Харькова, которая поздно вот решила уезжать, но там не только люди незрячие, там есть и дополнительные ограничения. Вот. И эти люди хотят уехать. Как им уехать, что им делать по этому поводу? Я звоню другой своей знакомой, причем я получила звонок, находясь вне России, я получаю звонок из России про людей из Харькова. Я звоню своей знакомой Людмиле Красивской, которая выехала тоже из Украины. Я говорю, Люд, что делать? Как быть? Как людям найти помощь? Поднимаем также, подключаем к этому Андрея Поликанина. Вот. И мне потом Люда такая отзванивает, говорит, все в порядке, с ними свяжутся, все будет. И для меня это, честно говоря, то есть я понимаю, что это работа многих людей. Но вот, может быть, на примере одной семьи, вот как это работает, да, приходит информация, то есть к ним приходят домой, как это все?
Очень сложная информация, потому что, Олег, они сказали, есть такая вот семья. Но ни фамилии, ничего не было сказано об этой семье. И мы просто догадались
по описанию
семьи, что это семья, которая была у нас на сопровождении. Дело в том, что мы уже несколько лет сопровождаем незрячих. В Харькове наша организация взрослых незрячих сопровождает. Вот. И мы хорошо знали про Эвелину, о том, что там у нее диабет, сложные нарушения у мужа, у Вячеслава. И я просто догадалась, что вот это именно эта семья, и Лена помогла разобраться, что да, действительно, она дала контакты, причем ребята переехали с того адреса, нам пришлось их разыскать в Харькове, потому что они жили на Салтовке под бомбежками и переехали к друзьям в пригород. Мы их нашли, потому что они получали гуманитарную помощь продуктами и лекарствами. И это, конечно, вот такое показатель. Знаете, действительно, что работа многолетняя, она приносит плоды. Мы практически всех незрячих в Украине знаем лицо.
А тут Маргарита пишет. Эвелина, если Ахматова, то я ее немножко знаю. Очень творческий человек. Рада, что она в порядке. Ахматова?
Да, Ахматова.
Ну вот так. Да, Маргарита из Екатеринбурга. Да, именно так. Вот. И давайте последний вопрос к вам, а потом мы пойдем уже дальше к другим участникам. Вот люди, которые выезжают, ведь это же огромная психологическая травма. Это и расставание с родиной. Я думаю, что временное расставание, потому что все это кончится, потому что Украина будет восстанавливаться. И да, но все равно это очень тяжело. Вы сейчас находитесь в Бремене, и мы плавненько перейдем к Елене, но буквально через минуту. Вот встреча этих людей, помощь им уже там. А основные этапы, из чего это состоит, как это все работает?
Это говорю еще я или уже
вы,
Елена?
Вы сами скажите, когда вам нужно будет идти, потому что вот я специально перестроил эфир, чтобы вас вывести в начале. Поэтому вы, конечно, Валентина. Валентина.
По-моему, у Валентины микрофон выключен.
Валентина, если вы нас слышите, включите, пожалуйста, микрофон. Давайте, чтобы не терять времени, тогда, Елена, вот вы принимаете людей, ну вы, ваша организация принимает людей. Вот вы вопрос слышали, да? Люди, которые прошли через тяжелые испытания.
Вот. Да, я хотела, работает? Если можно, еще вернуться, так сказать, вот к деятельности Валентины Бутенко и ее соратников и соратниц. Если можно, я два слова скажу, пока
да,
Валентина.
Там еще вопрос задают, что случилось с созданием школы. Мы должны будем на это ответить, потому что это вопрос от Тимофея.
Может быть, это Валентина ответит.
А Валентина вопрос. С нами, Валентина?
А вы не можете ей включить микрофон? По-моему, все дело в микрофоне.
Вот. Я сейчас посмотрю.
Мой микрофон включен.
Да, хорошо. Валентина, здесь спрашивают, что с зданием школы?
Здание школы очень сильно пострадало. Выбиты все окна, пробита крыша, выбиты двери. Очень много повреждений внутри здания. Александр Николаевич вернулся из эвакуации и сейчас будет заниматься восстановлением хотя бы того, что осталось, чтобы сберечь от мародерства, забить все окна и обезопасить, чтобы не пропало то оборудование и имущество, которое было в школе. Оно было очень дорогим. Перед этим в школе сделали ремонт. Очень обидно.
Слушайте, я видел запись детей и выпускников школы. Насколько я понимаю, в Польше это записывали в конце марта. И они поют песни на украинском языке. Я видел это в Ютьюбе. То есть это какая-то школа или какая-то организация в Польше их приняла. То есть вот как вот это?
Горница Домброва очень хорошая школа. Они молодцы. Когда мы эвакуировали детей, это еще был первый автобус до обстрела. Часть детей мы смогли эвакуировать, 17 человек, до обстрела. Остальные остались потом еще, потому что переживали, как там нет документов. Еще не было известно, что пропустят по украинским паспортам. Поехали только те дети, у которых были загранпаспорта. И буквально во Львов приехали представители школы своими автобусами, забрали детей и перевезли к себе. Настолько тепло обогрели, что это пример вот такой дружбы, такой помощи представить себе невозможно.
Но обучение, учебного процесса там сейчас нет, насколько я понимаю.
Они, да, обучаются, дети в школе обучаются. У них есть и польский язык, и у них есть занятия. Все дети, которые попали незрячие в Польшу, в Германию, сейчас находятся в школах.
Ну и вопрос, наверное, и к Валентине, и к Елене. Это вопрос адаптации уже после переезда. После того, как люди вынуждены были стать беженцами. С чем сталкиваетесь? Вот какие нужды и как, собственно, эти нужды восполняются?
Олег, я могу уже уйти, да? Потому
да, конечно. Конечно, я же почему и стараюсь.
Спасибо всем большое.
Спасибо вам.
Я надеюсь послушать записи.
Я хотела... Извините, Олег, можно я еще
Елена,
скажу?
Елена, ради бога, конечно.
Я хотела просто поблагодарить Валентину Бутенко и сказать, что это потрясающие совершенно люди, которые обеспечивают выезд людей и снабжение людей в Харькове. Я, когда вы меня попросили включить видео, я выключила видео, потому что я просто, когда я слушала ее рассказ об эвакуации, я просто не могла спокойно это слушать. Вот. И нужно понимать, что мы не представляем, в какой ситуации эти люди работают и делают свое дело. Огромное им спасибо.
И опять-таки, мы бы все предпочли, чтобы никому вот этим заниматься не надо было. Я хочу, чтобы сейчас абсолютно наши зрители, наши слушатели подумали над одним вопросом. Вот почему? Почему все это? Мы сейчас рассказываем о том, как решается проблема. Я хочу, чтобы каждый для себя ответил на вопрос. А вот эти проблемы, они почему возникли? Вот что там такое случилось, дорогие друзья, что вот это все закрутилось именно таким образом? Вот к этому я хотел бы вас сейчас призвать, пригласить. Да, Елена, простите, что вас перебил. Но
да, безусловно. Мы сейчас обсуждаем логистику, какие-то конкретные вопросы, но все началось, так сказать, с того, что началась война, началось вторжение в Украину, и, конечно, нельзя об этом забывать, когда мы говорим, что явилось первопричиной, так сказать, всему этому.
Вот. Да. И мы здесь на канале Тифлоинфо, мы, конечно, обсуждаем разные вопросы. Мы говорим о технике, мы говорим о реабилитации. Но вот этот вопрос мы не можем мимо него пройти, мы не можем его по каким-то причинам, политическим или каким-то другим, игнорировать. Вот эта война, которая началась, она привела к тому, о чем вы сейчас слышите. И она привела к этому в жизни незрячих, слабовидящих людей. Давайте я все-таки сейчас, Елена, давайте я все-таки Игоря подключу. Он
да,
подключен. Игорь, вот вы сейчас обо всем этом слышали, услышали этот рассказ. Но вы-то остались в Киеве. Я правильно понимаю, что вот этот выбор уехать или остаться, он был, он остается у любого человека. То есть вот, ну скажем
конечно
так. Это не то, что вот вас держат, не знаю, украинские власти и говорят, Игорь, вы нужны здесь. Ну так, чтобы сменить немножко
градус. Нас никто не держит. Я сейчас не в Киеве. Мне пришлось уехать из Киева, потому что было очень тяжелое положение в Киеве. И я понимал, что я не вижу, моя супруга видит очень плохо. И я понимал, что нам будет очень тяжело. Материально очень тяжело, морально очень тяжело, и в бытовом плане, там, еда и всякие такие разные штуки, да, там даже бомбоубежище найти без зрения в попыхах, когда все летит, звенит, стреляет, И что самое главное, мы уехали, мы как раз живем в том районе, в который больше всего прилетало, и ракеты, и все, что помогло, прилетало. И мы уехали, да, но мы сознательно, я уехал в Украину, сюда, домой, к моей маме, это село, и, ну, потому что по-другому, а как по-другому? Зачем, ну, здесь пока, слава богу, спокойно, надо постучать по дереву. Вот, надеюсь, что так и будет. Был вопрос о том, что ехать в Польшу там, или ехать в Германию куда-нибудь.
И вас бы приняли. То есть такая возможность-то была, я правильно
понимаю? Да, есть и друзья, и родственники, и у меня сестра за границей работает. Как бы, то есть, ну, варианты были, но я понимал, что пока что не время. И я надеюсь, что это время не придет.
Журналисты порой задают вопросы, которые исходят не от них, но они понимают, или мы понимаем, что кто-то из аудитории этот вопрос захотел бы задать, поэтому мы вынуждены это делать. Игорь, как вы ответите на человеку, который вам скажет, что, слушайте, вами и вот этими детьми в Харькове, и этими людьми в других городах Украины, вами, какие-то злые силы прикрываются как живым щитом? То есть вы вот через все это проходите, потому что кто-то за вашей спиной делает всякие страшные дела. И, конечно, страшно то, что происходит, плохо то, что происходит. Но, слушайте, это вами прикрывается, это вас подставили. Кто-то за вами стоит. Вот просто серьезно, один раз, чтобы этот вопрос закрыть, ваш ответ.
Нет, это те, кто спрашивают, то, наверное, за ихними спинами стоят те, кто творят очень страшные вещи. Если бы я повернулся к врагу, к россиянам спиной, то вот тогда бы стояли за моей спиной те, кто творят вот эти все страшные вещи. А за моей спиной стоят герои, украинцы, справжние, которые боронят свою Украину, боронят свое житло, боронят своих людей.
Вот это важно сейчас было услышать, это важно сейчас прямо здесь озвучить. Центр, в котором вы работаете и продолжаете работать. А вот, скажем так, мы сейчас вернемся к вопросу беженцев. А какая-то жизнь там продолжается вообще людям, в принципе, до того, там, не знаю, компьютерная грамотность, техника, там, библиотека. Я полагаю, что нас могут библиотеки слушать. Вот что там в Киеве, что там сейчас происходит?
Все происходит в режиме онлайн. Очень большое сообщество в интернете. У нас есть в Телеграме несколько групп, и в том числе группа компьютерного центра. Никс онлайн называется. Если что, ищите меня на Фейсбуке, добавим. Мы работаем в онлайне, и работа не прекращается. Есть определенные, скажем так, наработки уже.
Слушайте, в том числе это пандемия подготовила. Подготовила к онлайну.
Знаете, да, да.
Это,
да.
Я понимаю, что это странно звучит, может быть, даже немножко цинично, но онлайн-то это откуда? А вот?
Вот оттуда. Для нас такой режим работы, он не нов. Конечно, бывают такие случаи, когда там нам пишут, вот почему вы не рассказали, что кэш-ридер теперь на украинском языке, и он бесплатен. И мы такие, ну, простите, пожалуйста, но в тот момент, когда он стал бесплатным, над нашими домами летали ракеты и взрывались. Мы просто не могли физически этого сделать. А потом за нас уже это сделали другие, вот и все.
Слушайте, я, кстати, даже не знал, что кэш-ридер теперь на Украине... Давайте просто сразу, это для тифлострима, в принципе, но давайте сразу. Кэш-ридер — это для распознавания купюр, я правильно понимаю приложение?
Да, это программа для распознавания купюр на iOS и Android, и... Украинская гривна там бесплатно распознается и распознается валюты европейских стран. И не только, там несколько валют, они тоже бесплатны. По-моему, если ваш смартфон украинский интерфейс, если включен на смартфоне. И это бесплатно, это разработчики сделали.
Еще к одной технической истории мы перейдем несколько позже. Вы мне скажите пока еще вот о чем. В какой поддержке сейчас нуждаются люди незрячие в самой Украине? И более сложный вопрос. Я не настаиваю. Вот сейчас, если вы скажете, я не хочу на это отвечать, я не буду его повторять. Но один раз я все-таки задам. Первая часть, она простая, в какой поддержке нуждаются незрячие в Украине. А второй вопрос, вот он сложнее. Незрячие за пределами Украины, и в частности незрячие в России, нас смотрят и слушают в России. Вот как мы можем поддерживать, как не стоит и категорически нельзя поддерживать? Или вообще, в принципе, ребята, незрячие России, вот вот просто не суйтесь, вот не пишите, не задавайте вопросов, ну вот, вот не до вас. И если вы скажете «не до вас», то это будет понятно. Я, кстати, вижу, что у нас в чате есть наши слушатели, наши зрители. Может быть, кто-то из украинских слушателей и зрителей тоже присоединится к ответу вот на эту вторую часть вопроса. Но если Игорь скажет, я об этом говорить не буду, то я настаивать тоже не буду. Игорь, вперед.
Ну, во-первых, поддержка. Незрячие украинцы нуждаются в серьезной поддержке. И материальной, и моральной. И во всех видах, как, в каких только можно. Вы только что все слышали, как дети со школы, и не только дети, эвакуировались. А я этих историй знаю от своих друзей, которые кто-то раскидала, как пел один из... Раскидала нас по свету, кто-то жив, а кто-то нет, к сожалению. Вот, и... Поэтому поддержка нужна очень сильно, всякая разная, и люди этим занимаются, европейцы этим занимаются, украинцы, которые давно уехали из Украины жить на далеко-далеко в Австралию, например, да, но тем не менее приезжают и в Польшу, и потом из Польши помогают тем, кто там, украинцам незрячим, помогают здесь, в Украину. Это Ольга Малер, это украинка. Она харьковчанка, она закончила харьковскую школу, и вот она месяц в Польше со своей семьей, с мужем помогала незрячим и тем беженцам, кто уехал из Украины, и тем, кто сейчас здесь, в Украине, находится. Вот, поэтому поддержка нужна. Что касается
сейчас незрячих... Сейчас я вас прерву, да, потому да. Что тут вот Ирина пишет, насколько я понимаю, она из Брянска. «Над моим домом летают самолеты. Жутковато».
Это нормально. Это нормально. Но над моим домом летают ракеты. Поверьте, пострашнее будет.
Вот так.
Да, теперь... Терпимости, к сожалению,
может быть,
нет.
Нужно задать вопрос, простите, что я вмешиваюсь. А почему они там летают? Почему это происходит?
Ирина понимает. Вот я просто знаю этого человека, Ирина понимает. Есть люди, которые не понимают, а есть, которые понимают. Да, Игорь.
И насчет, там вы спросили про незрячих из России.
Можем
вы
ли мы
знаете,
что-то сделать?
Очень много незрячих из Беларуси, да, прописными, Беларусь, угу, пишут и поддерживают. Незрячих из России, у меня много знакомых людей, очень много незрячих, и вы, Олег, тоже знаете, как бы везде мы с вами где-то встречаемся, в разных, конечно. Да, да, да. И, ну, реально на пальцах одной руки посчитать, кто написал, кто спросил. Ну, это было там буквально 25-26 февраля. С тех пор как бы никто, ну, все молчат. А теперь у них надо спросить, почему они молчат. Вот. Молчать им или что-то говорить, я могу выразить только свое личное, субъективное мнение. Но люди у нас, кто-то не воспринимает вообще, кто-то воспринимает отчасти, кто-то еще по-другому. Не знаю, у меня нет адекватных эфирных слов, чтобы выразить.
Ну, здесь есть определенная история, через которую незрячие России должны будут пройти для того, чтобы протянуть руку. Сейчас я просто хочу рассказать, мы сейчас подойдем дальше к Елене, немножко про подготовку этого эфира. Этот эфир задумывался уже довольно давно. Он должен был состояться, потому что мы канал, который занимается всем, что касается незрячих слабовидящих. Пройти мимо этой истории мы не могли и не можем. Мы начали работать с этой историей в самом начале войны. Вот сейчас мы продолжаем. Когда я захотел сделать, или даже не захотел, когда я понял, что нужно делать этот эфир, да, этот эфир я бы предпочитал не делать, вот, но я стал связываться с друзьями, знакомыми из Украины, вот, и от многих я получал ответ, который я понимаю, да, вот, но я просто хочу, друзья, чтобы, если вы такой ответ получите, чтобы он вас не обескураживал, чтобы вы тоже это поняли. Ответ был следующий. Значит, Олег, я тебя очень ценю, я тебя очень уважаю. Если будет возможность, и дома у себя в гостях приму, и тебя, и твою семью. Но вот в эфир к вам не пойду, потому что вы отчасти российская команда. Я не хочу вот с этим связываться. Я просто... И мне тяжело эмоционально, был такой компонент. Вот я не пойду. И в этих случаях он просто говорил, что... Да, я понимаю. Вот я понимаю, что так, и понимаю, почему это так. Вот, вот такая реакция, такую реакцию, друзья, вы можете увидеть. Такая реакция может быть. Игорь оказался в данном случае, ну, я не знаю, милостивее, что ли, по разным причинам. Вот. Но, Игорь, насколько вот то, что я сейчас описал, насколько это общая реакция, насколько действительно люди, даже протягивающие руку из лучших побуждений, могут с этим столкнуться?
Это вопрос?
Да. Вот я просто не хочу иметь ничего общего с Россией. Вот такой ответ.
Ну, а как иначе?
Вот так.
Маргарита, я вижу ваше сообщение в чате. К сожалению, нет, к счастью, поверьте, к счастью для вас, вы не понимаете, что такое, когда твою родную страну бомбят, когда убивают твоих друзей, детей, родителей, соседей. И дай вам Бог этого никогда не понять. Вот если такое случится, вы поймете, почему всех россиян Украина называет врагами.
Все, тут еще вот какая вещь. Да, тут Анастасия пишет, из Белоруссии были взрывы слышны. Тут еще вот какая вещь. На то, чтобы восстановить то, что сейчас разрушено, понадобится очень много времени. Города – это одна история. Да, вот, а ведь еще есть отношения, а еще есть сердца, а еще есть то, что внутри. Вот на это понадобится очень много времени, очень много труда, очень много Божьей милости. Оно быстро не получается. И какие-то вещи, да, сейчас нужно принять, что вот, да, вот сейчас это происходит. И, знаете, даже, ну, допустим, не знаю, для семейных людей это будет понятно. Муж и жена поссорились, да, вот серьезно поссорились. И он ее обидел при этом, он ее серьезно обидел. Вот он не может в этот вечер прийти и сказать ей, ну, давай сделаем вид, что все нормально. Ну, вот, ну, давай. Но оно так не работает, понимаете? А тут ситуация куда серьезнее. Поэтому нам, журналистам, здесь, опять-таки, есть разные журналисты. Есть журналисты, которые просто занимают какую-то, в кавычках, удобную позицию. А если ты не хочешь занимать удобную позицию, то будет неудобно. И мы, как канал, будем эти границы преодолевать. Хотя, да, это тяжело. Я благодарен тем, кто сейчас в этот эфир пришел. Елена, извините, мы тут увлеклись разговором с Игорем. Есть что добавить?
Нет, это на эту касается тему? Нас всех. И я, если можно, хотела бы два слова сказать по этому поводу. Я довольно много перевожу в качестве волонтера в немецких социальных ведомствах, и я очень много сталкиваюсь с украинскими беженцами. Я хочу сказать, что несмотря на то, что и по телевизору, и в интернете, в Твиттере, в Телеграме, в Инстаграме, вообще везде мы видим все эти чудовищные кадры, мы не в состоянии понять и прочувствовать, что переживают сейчас украинцы. И я хочу сказать, что сейчас, на мой взгляд, не время обижаться в такой ситуации. Безусловно, нужно протягивать руку, нужно какие-то находить слова ободрения и пытаться как-то помочь, но ни в коем случае не стоит обижаться, если будет такая реакция, о которой рассказали вы. Я считаю, что мы не вправе просто этого делать.
Давайте попытаемся ответить на вопрос Маргариты. У меня двое знакомых незрячих ребят из Киева. Один человек без работы остался. Есть вариант предложить работу, но боюсь писать. Не знаю, как воспримут. Игорь, что скажете?
Ну, а вы попробуйте.
Вот.
Вас же не побьют за это. Ну, максимум там заблокируют. Максимум, да? Ну, что-то, может, обидное напишут, может, нет. Но не больше. Бомбой никто вас не кинет за это, поверьте. А слова можно стерпеть.
Нам здесь пишут сейчас вот в этот эфир и обидные тоже. Ну что ж, будем переносить и будем делать дальше свою работу. А работа в том, чтобы доносить информацию. Ну, в данном случае волонтерская работа, да, потому что мы не являемся СМИ. Я еще раз напоминаю, да, мы не являемся СМИ. Мы просто группа людей, которым не все равно. И будем делать свою работу дальше. Елена, давайте с вашей стороны. Вот когда вы начали этим заниматься, вы начали заниматься помощью беженцам из Украины. Я правильно понимаю, что это все-таки не был ваш первый контакт с незрячими, потому что вы уже в ассоциации слепых, организации слепых работали к тому времени?
Нет, это именно, что я абсолютнейший неофит в этом плане, потому что до этого у меня контактов с незрячими практически не было.
Ух ты.
Это просто произошло вот в актуальном контексте, так сказать, в контексте военных действий, войны, которая началась. Да. И я для себя открыла совершеннейшие, это такая огромная вселенная, сейчас на меня осыпется огромное количество информации, контактов, и это безумно интересно, с одной стороны. С другой стороны, я имею в виду то, как весь этот мир устроен. И с другой стороны, конечно, приходится проглатывать безумное количество информации на ходу, потому что нужно решать какие-то проблемы. Люди обращаются к нам с самыми разными вопросами и проблемами. Поэтому, в общем, все происходит параллельно.
Слушайте, а вы какие-то удары, оскорбления в свой адрес получаете? Или вы вот все-таки есть понимание того, чем вы занимаетесь, почему вы занимаетесь этим?
Я за все время, пока я помогала людям, приехавшим из Украины из-за войны, я ни разу не сталкивалась с такими ситуациями. Конечно, это обусловлено, с одной стороны, тем, что идет очень плотный поток людей, очень большое количество людей. Берлин просто трещит по швам, потому что это первый город практически в Германии, куда приезжают беженцы и получают первую помощь. Вот. У меня не было ни разу таких ситуаций. Более того, я могу сказать, что я знаю, что российская пропаганда очень много рассказывает о том, что как плохо ведут себя украинские беженцы,
да,
в Европе, и
да,
как они
это
до меня доходят. Я не смотрю телевизор, но до меня доходит как бы такая информация. Я со своей стороны, конечно, у меня нет репрезентативной выборки, я ни разу не видела таких вещей. Может быть, что-то такое есть, но я говорю о своем личном опыте. Я совершенно в восхищении по поводу того, насколько велика солидарность между людьми, которые приезжают, как все готовы помочь, насколько все благодарны и как все просто каким-то образом в такой чудовищной ситуации сохраняют человеческое достоинство, юмор. Я просто в совершеннейшем восторге.
Мы тут с Игорем шутили перед эфиром. То есть вот просто сидели и шутили. Кажется, не до шуток, да, а вот юмор-то он никуда не делся. Тут два тяжелых очень письма. Я не думаю, что мы на эти вопросы ответим. И даже это не вопросы, это реплики. Это реальность сегодняшнего дня. Пишет Виктор Шмидт из Германии. У меня жена украинка, занимает пророссийскую позицию. В ответ я пою... А что такое Байрактар?
Байрактар – это беспилотник турецкий, который... которого боятся российские войска.
Вот. А вот другая сторона, пишет Олеся. Я незрячий из Украины, но живу в России. В первые дни старалась многим позвонить, поддержать, но столкнулась с такой агрессией по отношению к себе, что звонить перестала. Я скажу от себя, начну отвечать на этот вопрос, на этот комментарий. Значит, вот дело в том, что... Ответ, часть ответа заложена в вашем вопросе, в вашем комментарии, Леся. Вы считаете, что это агрессия к себе. Вот вы принимаете это как агрессию к себе. Постарайтесь, пожалуйста, вот от этого, немножко дистанцироваться, что ли. Это агрессия не к вам. Это агрессия в стране, может быть, по поводу к стране, в которой вы живете, да, будучи украинкой. Она выражается на вас. Вы как позвонившая, вы как протянувшая руку, стали как раз предметом применения этой агрессии. Когда вы поймете, что человек, даже если он говорит «ты» и так далее, использует какие-то слова, да, вот грубые по отношению к вам вроде бы, когда вы поймете, что это не строго к вам, не точно к вам, а вот это другое направление, тогда будет гораздо проще. Я христианин, и когда я рассказываю Евангелие, рассказываю о Господе, иногда люди начинают называть меня всякими нехорошими словами. Так вот, очень изменилось мое отношение когда я понял, что это не меня называют, это не ко мне, а я не принимаю себя как человека, который... Ну да, естественно, если я начну говорить всякую чушь, тогда будет по-другому. Но агрессия не обязательно к вам. Ну, кстати, да, если типа начать говорить, да ладно, все устроится, тогда агрессию можно получить и к себе. Но тогда агрессия будет обоснована. Но это вот моя часть ответа на комментарий Олеси. Коллеги, что-то можете по этому поводу сказать, продолжить или поспорить, как хотите? Да. Хотя спорить сейчас как-то... Нет, ну, хотите, можно и поспорить. Что делать? Олеся живет в Украине, и она не одна в такой ситуации. Вот пытается поддержать, не получается.
Я думаю, что Игорь, так сказать...
Я Олесю знаю лично.
Ситуация может лучше ответить.
Олеся очень хорошая моя, даже не приятельница, а подруга. Вот. Олеся, надо немножко потерпеть. И ты же знаешь, все будет хорошо, когда мы победим. Вот. Тогда эта агрессия пропадет, а сейчас, ну, немножко надо потерпеть. А насчет, я хотел добавить, насчет того, что Елена не встречалась с агрессией, да, там, с украинских беженцев. Слушайте, люди, которые сутки, двое, иногда двое с половиной вот. Суток, кто-то стоя в электричке с Харькова до Львова, да, с востока на запад, стоя в электричке, ехать, и электричка как вагон метро в час пик. То есть там, ну вот просто ногу поставить куда-то там, включить там, попить воды, свет.
Сейчас, и сколько часов-то стоять надо, Игорь?
Ну, посчитайте, сколько едут. Ну, вот у меня друг с Киева ехал 9 часов до Львова, а с Харькова я вообще не представляю. А, 20 часов. 20 часов друзья ехали с Харькова до Львова, вот тоже в этой... Но они не зрячие, их посадили. Их посадили, они сидя ехали. Но это, ну, вот эта электричка такого старого образца. То есть, понятное дело, что гнали все, что могло ехать. И у них просто, когда они уже приезжают в Берлин, а это еще Польша, граница, вот эти все перипетии, да, у них просто не остается ни сил, ни желания, ни времени что-то там говорить. Они уже рады, что над головами не летают ракеты и снаряды, и что люди улыбаются и пытаются им помочь. Поэтому, ну, никакой агрессии там не может быть априори. И у нас вообще как бы страна не агрессивная по своей генетической составляющей.
Я прочитаю сообщение. Спасибо огромное Олеся, что это написали. Она пишет: «Я просто хотела объяснить своим сообщением Игорю, почему русские звонили в первые дни, а потом перестали. Вот и все». Ну, я думаю, что... Надеюсь, что будут звонить, и надеюсь, что будем общаться. Я вижу здесь тоже комментарии через Facebook приходят. И в мой адрес, в общем, очень достаточно неприятные комментарии от наших украинских зрителей. Ну и что? Я понимаю, да, это есть. Мы взяли такую тему. Причем комментарии могут быть такие с обеих сторон. Елена, незрячий человек попадает в другую страну. Ведь начинаются же просто какие-то вопросы, которые, ну, чисто бытовые. Как сориентироваться? Как найти свое местоположение? Не знаю, как трость купить? Как сопровождение найти? А языка не знает. Вот вам, как ассоциации, как организации, приходится этими вещами заниматься и помогать людям? Если да, то как?
Безусловно. Конечно, всем, кто приезжает из-за войны, вынужден покинуть свою страну, безумно тяжело. А незрячим и слабовидящим людям особенно, потому что, естественно, весь привычный порядок, который настолько важен для незрячих, он весь поставлен с ног на голову, и плюс еще незнание языка. Конечно, просто я, честно говоря, совершенно не понимаю, как люди все-таки как-то находят силы и находят выходы из этих ситуаций. Мы пытаемся в силу своих скромных возможностей помогать и оказывать самую различную помощь, начиная от помощи в поисках жилья. Это самая большая проблема не только для незрячих, но и для незрячих в особенности, потому что, конечно, это должны быть какие-то другие условия. Но это и очень большой проблемой является проблема изоляции.
Объясните, не все понимают, о чем вы. Проблема изоляции – это что? Просто вот для...
Да, я хотела как раз объяснить. Просто начиная с того, что, может быть, даже человек попадает... Вот, просто, может быть, какой-то пример, да?
Ну, если вот, можете, да, но просто с примерами обычно бывает сложно, потому что это личная история. Но если можете, без имен, то да.
Конечно. Да-да, конечно, без имен, да-да. Вот, например, типичная история. Человек попал в Берлин, ему предоставили комнату в квартире, но при этом никто не знает вокруг него языка, он немецкого и английского тоже не знает. И вот он сидит там, в этой комнате, и практически никуда не выходит. Слава богу, к нам обратились, и мы смогли послать к нему волонтеров. И когда я с ним разговаривала через два дня после нашего первого телефонного разговора, он звучал уже совершенно по-другому.
Ну, вот. Правильно, когда руку-то протянули. Вот как бы,
да, да. Такие простые вещи, просто поговорить с кем-то, выйти погулять, понять, где можно купить продукты, получить помощь в, так сказать, в оформлении документов. Все это, во всем этом мы пытаемся помогать людям.
Нас слушают и смотрят люди в Европе тоже, и в записи потом будут слушать и смотреть. Я правильно понимаю, что, особенно если кто-то находится в Германии, с вашей организацией можно связаться и тем, кто готов предоставить помощь. Допустим, незрячий, русскоязычный в Германии.
Безусловно.
Говорит, я хочу. Как организация называется по-немецки, чтобы сайт ваш найти люди могли?
Да. Организация по-немецки называется Deutscher Blinden- und Sehbehindertenverband. Если, так сказать, искать в интернете, наша страница называется dbsv.org.
DBSV.
И на первой же странице, там, кстати, и на украинском, и на русском тоже, так сказать, информация о том, что к нам можно обратиться, если нужна какая-то помощь.
И, по-моему, там даже ваш адрес для контакта.
Да, вот. Там есть мой электронный адрес, я могу его, так
сказать... я думаю, что люди найдут, потому что здесь-то сложно будет, но dbsv.org или dbsv.org люди легко найдут. 31 марта или после 31 марта прошла новость, к которой Игорь имеет самое непосредственное отношение, и которая... как раз и призвана, то есть вот эта вот история, вот эта инициатива была призвана решить проблему беженцев, я думаю, не только беженцев из Украины, а проблему, как сориентироваться в пространстве, как сориентироваться вокруг. Игорь, ваше имя ведь в пресс-релизах прямо вот и фигурирует. Расскажите, что произошло и как все это так быстро решилось?
Так, меня хорошо сейчас слышно, а то
вас у меня
пропадает
отлично.
Интернет.
У меня здесь с интернетом проблемы, поэтому да.
Сейчас у всех с интернетом проблемы. Ситуация следующая. Я же работаю в учебно-информационном компьютерном центре Украинского общества слепых. И вот в том-то и заключается наша офлайн-работа. Мы пытались и пытаемся, и вот это успешная история. Есть такая компания Midsoft, и... В этой компании есть разработчик, это из Финляндии, Илка Пиртима. Я думаю, что незрячие пользователи iOS-устройств прекрасно знают продукт, который называется Blind Square.
А мы с Илкой вот это... делали интервью в Тифлочасе в 2014 году, кстати.
Да, кстати,
скажу.
Да.
Давно это
да,
было?
Было дело, помню.
Да.
Угу. Вот, и, это, Square. Скажем так, не дешевая программа, не дешевое приложение. И мы написали Илка о том, что сейчас незрячие украинцы в тяжелом положении, сделайте, может быть, какую-то скидку или какие-то промокоды для украинцев. И он такой, ха, без проблем. Он притом ответил очень быстро, буквально там пару часов, и он говорит, уже готовлю, в Apple Preview сейчас выкладываю версию Blind Square Event, BSQ Event – это приложение демонстрационное, событийная версия Blind Square, которая бесплатная была для демонстрации, как это все работает. И вот он, там раньше можно было, по-моему, в Нью-Йорке и в Москве посмотреть, как это работает, а он расширил территорию работы этого приложения на Украину и на Восточную Европу. И теперь незрячие украинцы, да и не только, могут скачивать из App Store Blind Square Event и пользоваться полностью всеми функциями, по-моему, до марта 2023 года бесплатно на территориях стран Восточной Европы. Там очень много стран, очень большая территория, и в том числе и Украина. И что интересно, он такой говорит: слушайте, а у нас не было украинского языка в Blind Square, а вы могли бы перевести? Мы такие: да, давайте.
Так у вас центр компьютерный, неделю... ну да, что вам, не перевести, что ли?
И мы за неделю сделали перевод, и вот недавно вышла украинская версия с украинским переводом, но есть же проблема, потому что в Apple нет украинского синтеза речи.
Да, я только что хотел об этом спросить, вы прямо сбили вопрос, ну и правильно сделали. И чего?
И
там
это,
русский ставят?
Это, ну, печально и больно, потому что мы, нам приходится использовать русский интерфейс на девайсах. И плюс в Blind Square там же для оповещений используется тоже как бы отдельно синтезатор, но тоже из iOS. Но мы сделали хитрую штуку, мы его немножко подшаманили, и он теперь... дело в том, что русский синтезатор речи, когда произносит украинские слова, он глотает некоторые буквы.
Да, потому что они не прописаны
и,
туда.
И так далее. Угу. Да, да. Но мы немножко его подшаманили, он теперь говорит на украинском, но с русским таким акцентом. Вот. Ну, но это как временное решение.
Смотрите, а как вы... сейчас я ни в коем случае не хочу просить вас делиться закрытой информацией, но синтезатор-то сам закрыт. Когда вы говорите под iOS...
Это работа Илка Пирцима.
А, то есть он со своей... Я понял. То есть он может подать синтезатору,
да,
то есть что ему
него,
надо, как приложение.
У него есть, да, да, да.
Да,
он подает может... команды, разные маски, и это все можно сделать. И это работает, самое главное. Вот, и что очень интересно, он говорит: слушайте, ну давайте напишем в Apple и вот попросим их все-таки что-то делать по поводу синтеза речи. Ну и вот сейчас была такая волна очень большая. Посмотрим, Apple пока отвечает автоматическими сообщениями.
Ой,
спасибо большое, что вы пользуетесь.
Как я в кавычках люблю эти их сообщения. Да знаю, знаю. Они
сообщения, да,
проели.
Да, да.
Вот. Причем им-то это, наверное, было бы несложно, потому что в семействе синтезаторов, которые
конечно.
Они используют, украинский-то голос есть. Леся, он, ну, я не сказал бы, что он очень, очень хороший, но он, по крайней мере, есть. Вот. Так что, послушайте, а вот реакция от незрячих Украины была? То есть, знаете, иногда бывает, что ты что-то делаешь, что-то пробиваешь, а потом вопрос, а это кому-нибудь нужно? И это не вопрос Маяковского, это вопрос уже твой собственный. Вот по поводу вот Blind Square Event, доступности и того, что он работает в Украине, в Восточной Европе. Вам кто-нибудь писал? Спасибо, и вот круто, и так далее. Или пока еще
ну,
нет?
Дело в том, что... Общение в Телеграме происходит круглосуточно, и народ интересуется, спрашивает. Спасибо выражалось в том, что, о, прикольно, расскажите, как пользоваться, давайте подкасты. Срочно
вот.
Давайте подкасты.
То есть нужно сразу то делать есть... и следующую волну, это образование, это обучение. И вам хватает юмора под ракетами заниматься обучением?
Слушайте, надо выживать, надо жить, иначе просто можно с ума сойти.
Вот.
Надо, ну, понимаете, какая штука? Ты каждый день себе задаешь вопрос, чем ты можешь быть полезным, да, в этот день? Я бы хотел очень взять автомат и пойти воевать, но я не могу, потому что я не вижу. Значит, я должен быть полезный всем в чем-то другом. Ну, вот, например... Blind Square перевели для незрячих. Ну, спасибо, окей, люди пользуются. И, кстати, Илка мне писал в личку о том, что, слушай, классно, потому что пошли загрузки. Они же-то видят статистику
конечно.
Загрузок приложений. Вот пошли загрузки, то есть все нормально, все работает. Сейчас одна очень известная компания, которая что-то делает для незрячих, отправила нам хорошую посылку в Украину. Мы ее ждем с нетерпением. И вот как только она придет, это тоже как бы один из вариантов нашей работы. Тоже ждем, потому что сейчас с логистикой очень сложно. Говорить о чем-то тоже так конкретно тяжело.
Ну и не
тяжело.
Надо.
Но, тем не менее, есть. Самое главное, что люди такие... О, спасибо большое, что вы обратились. Это люди из далекой за границы, потому что мы хотим помочь незрячим, но не знаем, как.
Вот.
Ну и вот мы пишем об этом на e-mail, в Facebook людям для того, что мы есть, а мы готовы. Если вы можете помочь, пожалуйста. Мы с удовольствием примем.
А теперь будет очень трудный вопрос. Мы договаривались, что наша программа будет идти сегодня час. Она пройдет немножко больше, наверное. Ну, чуть-чуть совсем больше. Но я не могу это просто не задать. И у него есть несколько граней. Вопрос. К Елене я поставлю его так. Елена, Ведь мы сейчас говорим о быстром решении в такой серьезнейшей, трагической ситуации. Да, вот ситуация возникла. Я не могу сказать, что она возникла внезапно, но не думали, что вот это будет так. Все-таки даже в середине февраля, не знаю, как в Украине, а в России, мало кто допускал такой возможности. Но это все-таки решение некой ситуации. Вот немецкое общество, я не про общество слепых, а общество в принципе, германское общество, социум, и германская ассоциация слепых. Сколько запаса прочности? То есть, вот ведь сейчас это временное размещение, это прием, кстати, мы не проговорили, это где? Это в центрах для иммигрантов, это в семьях, это тоже где? Может быть, скажете об этом. А по времени, насколько, когда ты бежишь, да, вот ты начинаешь забег, тебе важно понимать, а это у меня что? Это 100-метровка? Или это марафон, или полумарафон. Это разные подходы. Вот сейчас мы не знаем, насколько этот забег. Так вот, какое отношение сейчас в Германии и вашей организации тоже к тому, сколько прочности есть, насколько вы готовы?
Да, это очень сложный и очень важный вопрос. Я хочу сказать, что я совершенно была поражена, и я все еще удивляюсь огромному чувству солидарности и готовности помочь вообще в Германии. И в частности, вот я живу в Берлине, и своими глазами вижу, так сказать, как люди, насколько все готовы помочь. Разбирают на вокзалах людей там по квартирам. У нас очень многие звонят, пишут, и незрячие, и зрячие с, так сказать, предложением по помощи. Я сейчас занимаюсь тем, я уже сказала, что я не так давно работаю, буквально вот сейчас 2 недели. Я занимаюсь тем, что предложение о помощи, мы разработали такой формуляр, где люди могут его заполнить и конкретно указать, какой вид помощи они готовы, так сказать, оказывать.
Это обычные быть... немцы имеются в виду, да?
Да-да-да, вот... конечно, mm-hmm. конечно. Это может быть и жилье, и какие-то вещи, там, типа трости, лупы или что-то другое. Это может быть помощь в переводе, в том числе очень много переводят по телефону, например. Это может быть помощь в повседневной жизни. Это может быть помощь в общении и в изучении языка. Самые разные виды помощи. И немцы подошли к этому, как, в общем, как всегда, довольно основательно. Вот у нас есть такой формуляр. Люди пишут, присылают, и мы все это заносим в банк данных. И дальше пытаемся соединить людей, которым нужна помощь, с желающими ее оказать.
Это вот уже как раз долгосрочная перспектива тогда отрабатывается.
В принципе, я хочу сказать, что когда я как раз пришла в общество слепых, у них как раз закончилась акция, в которой, кстати, участвовала и Валентина Бутенко. Дело в том, что они, общество слепых, совершенно спонтанно организовала эвакуацию, участвовала в эвакуации 3 автобусов с незрячими и с членами их семей с территории Украины. И пока автобусы ехали, нужно было организовать жилье.
Ух ты, так это очень немного времени. Это быстрое
реагирование. Это просто не то слово. Немного времени.
Это молниеносно надо было делать.
Не, ну автобусы могут медленно идти, конечно, но не настолько же.
Ну, конечно, они стояли долго на границе, они ночевали где-то, но просто я хочу сказать, что времени было предельно мало, и коллеги проявляли просто совершеннейшие чудеса. Все, в конце концов, были расселены, и всем была оказана помощь.
А расселяются в семьи все-таки в основном, да? То есть это
расселялись,
вот дом какой-то,
сначала
семья.
Людей поселили, так как... было очень большое количество народу, расселили, город Берлин предоставил гостиницу. Первые дни люди жили в гостинице, и дальше за это время, так сказать, решалось, куда они поедут. То ли в какое-то общежитие, то ли в семью, то ли еще какие-то есть возможности. Конечно, с жильем очень сложно. И в Берлине жилье сейчас найти практически невозможно, потому что, как я уже сказала, Берлин принял на себя основной удар. Сюда приходят практически все поезда и автобусы с людьми из Украины. Вот. И вы что-то хотели спросить?
Нет, я просто хочу коротко ответить одному из наших зрителей. Ну, не виноват наш зритель Тимофей Игнатов из Крыма, лично не виноват в том, что происходит. Тут можно всякие вещи говорить и так далее, но я понимаю, что это сложно, но мы как раз и пытаемся разобраться и пытаемся понять, как выстраивать общение, выстраивать отношения дальше. Хотя, да, это очень и очень болезненная тема для любого из нас. Извините, Елена, что перебил. Я не буду читать здесь в комментариях, но сказать это должен был.
Угу. Да. Да. Я просто еще хотела буквально два слова сказать именно по поводу того, что я вижу вокруг. Желание помочь очень-очень сильное. Пока я не вижу того, что появляется, конечно, появляется некая усталость, такие вот волны бывают, когда бывает меньше волонтеров, больше волонтеров на вокзалах, но я вижу, что по-прежнему очень большое количество народу готово помочь в самых разных формах. Вот, например, я сейчас как бы выйду немножко из зоны незрячих. У нас существует объединение, вот меня лично, объединение для русскоязычных семей, и там очень много украинских семей в том числе, и мы сразу практически в первые же дни открыли клуб для детей, приехавших из Украины, вот, и я могу сказать, что у нас было около 60 заявок от родителей, которые были готовы, так сказать, волонтерить и проводить время с этими детьми. Просто как пример, да, какая энергия высвободилась. Люди очень хотят помочь, вы знаете, я могу сказать, например, о себе, что мне, я себя очень плохо чувствую все эти недели, и единственная, как бы, терапия, которая хотя бы чуть-чуть помогает от этого всепожирающего чувства такого чудовищного, вот, это что-то делать и каким-то образом пытаться помочь. И я очень благодарна за то, что я оказалась в такой ситуации, где я могу это делать.
Да, спасибо. Вера Васильева здесь пишет о том, что сейчас не до обид. Спасибо большое, Вера. Вот, и тоже нужно сказать, чтобы, ну, понятно, что мы сейчас сделали эту программу, и сделать ее было непросто, мы не могли пригласить представителей из разных стран, хотя, возможно, эту тему будем продолжать, там посмотрим, но ведь беженцы из Украины сейчас не только в Германии и в Польше, а и в других странах Европы, практически по всей Европе, в Европе, и, насколько я понимаю, даже до Южной Европы, даже до Испании, Португалии, в общем, тоже эта волна доходит. Или я преувеличиваю?
Нет, нет. Есть в Испании, есть в Португалии, во Франции, в Италии есть. Это только те, кого я знаю лично.
Да.
Нет, есть, нет. Есть.
Ирина... У меня сейчас знакомые и люди, которым я помогала, они сейчас в Мексике, в Канаде в том числе, еще дальше.
Ирина пишет, дополняя то, о чем я сказал, каждый из нас виноват. Да, вот для нас, для россиян, это будет важно понять. Я знаю, что это очень непопулярная идея. Ну и что? А если 2×2=4 перестанет быть популярным, это что, будет неправильным, что ли? Да, каждый из нас виноват. И каждому из нас сегодня по этому поводу важно будет понять, а что нам с этим делать, а что нам по этому поводу делать. Вот. Но опять зацикливаться, да, вот я виноват, и все. Не-не-не-не. А делать-то ты что будешь? Вот это ключевой вопрос. И, Игорь, последний, наверное, все-таки к вам, к тебе. Вот ты знаешь людей, которые покинули родину, покинули Украину. И если мы говорим, допустим, о эмиграции Советского Союза, да, это было давно. Или если мы говорим об эмиграции, которая сейчас идет тоже из России после вот этих событий. Это люди, которые обычно, ну, говорят, я либо не вернусь, либо вернусь только после смены власти. Вот если говорить про Украину, какие настроения у людей, которые покидают родину? Я не случайно задаю этот вопрос. Я сегодня слушал одно украинское радио, христианское, и там люди говорили о том, что вот я возвращаюсь в Украину на праздники. То есть уехал в Польшу, а возвращаюсь в Украину. Я пришел в легкий шок. Но, наверное, не нужно было мне в этот шок приходить, а просто есть смысл спросить тебя, как человека, который там на месте. Вот настроение какое?
Ну вот я вам отвечу так. У меня есть очень хорошая подруга, которая сейчас со своим мужем, и она беременна, она в Польше. И я говорю ей: слушай, ну, может, вы все-таки попробуете дернуть в Штаты и родите там ребенка, а потом сюда, в Украину, уже как бы сразу гражданство получите американское. А это все-таки привилегии серьезные, да, в наше время непростое.
Ну, это anchor child, она называется, ребенок якорь, да, есть такое дело.
Она говорит, какая Америка, ты что? Мы я не хочу рожать на чужой земле. Мы возвращаемся в Украину, как только, так сразу. То есть мама будущая, да, которая переживает не только за себя, но переживает за дитя в утробе, она говорит: нет, мы возвращаемся в Украину. О чем тут можно еще говорить? Ребята ждут, не дождутся, там много. Я хочу домой, потому что и Пасху просидели уже там, и еще там, а дома ж там у кого-то огороды, у кого-то семья, у кого-то еще что-то, у кого-то работа, у кого-то рыбки дома остались.
Вот с рыбками, поэтому... кошками, это на самом деле может показаться странным, но это вот эта эмоциональная привязанность, она вот это есть. А как на мой кот дома? Или рыбки? Да.
Или но котов мой... еще а с собой огород? Забрали.
А коров... котов с собой? Я читал про это. Елена,
котов
видели?
Собрали с собой.
Вот. Ну и понятно. Слушайте, а здорово. Здорово. Что вот мог... что люди действительно понимают и... То есть понимаешь, про что это? Это про веру в победу. Вот это не про котов. Это про веру в победу. Непростой
тех, с кем я общаюсь, да, Игорь, они давай. Все... Да, тех, с кем я общаюсь, кто за границей, они все собираются домой. И очень хотят домой. И я знаю, что скоро-скоро они вернутся.
В нашу вот. Украинскую я могу вернуться. Тоже подтвердить. Это очень многие люди... Более того, сейчас за последние недели... Я вижу, что многие подходят, например, в том же социальном ведомстве и спрашивают, каким образом можно вернуться, как можно, так сказать, забрать документы и так далее. Многие хотят вернуться.
Слушайте, это вопрос, наверное, все-таки к Игорю. Хотя, я не знаю, есть информация или нет, это нужно будет копать, раскапывать с нашей стороны тоже. Разве мало, тут слушатель задает, разве мало беженцев из Украины в России? Я не буду говорить за всех, но вопрос вот какой. Есть ли какая-то информация вот у вас конкретно, у тебя лично, у твоей организации? То, что ты знаешь про людей, которые стали беженцами, но они отправились не на Запад, а на Восток.
Да, я знаю таких людей, которые, к сожалению, имеют пророссийскую позицию, но, тем не менее, уже они находятся в Германии и собираются ехать в Штаты.
Вот. То есть ответ. Они уехали в Россию и через Россию,
нет,
в Германию?
Нет, нет. Люди, которые говорят, что молодцы, хорошо, что вы приходите нас сюда освобождать, они убегали в Германию и с прицелом на США. То есть, понимаете, да?
Да, это другое направление, что-то как-то совсем.
Как-то, да, что-то вроде компас не туда показывает. Ну, вот вам ответ. Я не знаю никого, кто бы ехал в Россию.
Да, и я думаю, что в России будут ресурсы, и ресурсы для незрячих, которые вам об этом расскажут, если такие люди есть. Я только хочу вот о чем вас предупредить. Когда будете слушать эти программы, если они выйдут, посмотрите это в прямом эфире, это, или это не в прямом эфире. Послушайте, это спродюсировано или не спродюсировано. Это отредактировано или не отредактировано. Потому что вот, ну, понимаете, историю при современных... Мы рассказывали в эфире про Reaper. Да, вот если возьмете аудиозапись, Reaper может делать все. Но вы услышите, что это сделал Reaper. Ну, то есть, это история, которая подготовлена для восприятия. Или эта история не подготовлена для восприятия. Это разные. вещи. Олеся пишет: «У меня у друзей ребенок не разворачивает новые игрушки. Говорит, что приедет в Одессу и там будет ими играть». Вот так. «Мои все друзья с нетерпением ждут возвращения домой. Никто не хочет оставаться в Европе». Ну, наверное, кто-нибудь хочет, но вот Олеся пишет про своих друзей. И напоминает, что я из Одессы. А я хочу сразу напомнить, что здесь в цикле есть такая тема. Год назад у нас был замечательный эфир с Олесей Шилаевой. Мы говорили об изучении английского языка. Эфир был долгий, около 2 часов, по-моему, даже больше 2 часов. Но отзывы и благодарности до сих пор за этот эфир приходят. Коллеги дорогие, спасибо вам огромное за то, что пришли. И за то, что мы вместе эту тему смогли поднять. И просто спасибо за то, что вы делаете. Потому что сейчас каждый, находясь на своем месте, делает свое дело. Я думаю, что спрятать голову в песок для любого из нас, кто собрался здесь или кто слушает, это не его дело. А какое наше? А вот найдите и делайте. Вы, друзья, это делаете. Спасибо вам огромное.
Спасибо, что пригласили, Олег. Я считаю, спасибо, что вы вам делаете очень нужное дело. Спасибо.
И будем общаться, будем делать программы, чего бы это ни стоило.
Здесь очень важен тон, которым, так сказать, вы это все говорите. Я думаю, что
так, а тон, вот это, оно, когда спокойствие, от сердца,
так и это спокойствие и какая-то доброта и понимание, оно всем нам очень нужно на данный момент.
Спасибо большое, коллеги. И все остаемся, я думаю, на связи. Елена Левина, Игорь Кушнир и Валентина Антоновна, по-моему, да, Бутенко? Или я перепутал да. отчество? Антоновна.
Да.
Валентина Антоновна. Во.
Да.
Ну, надо же, все-таки, это же самый такой почетный, уважаемый среди нас человек. Всем пока, счастливо.
И Олег Валерьевич Шевкун.
Ничего себе. Счастливо, пока.
Короче, есть такая тема.
Знаете, вот есть такая тема.
Тут есть такая тема.
Короче, есть такая тема.
Есть и другие темы на канале Тифлоинфо.